Иван Сергеевич Тургенев. Конец Чертопханова. Глава первая. Года два спустя после моего посещения у Пантелея Еремеевича начались его бедствия. Именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и царствовал по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное. Маша рассталась с ним. Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виной у Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр по прозвищу Яв, который, по словам Пантелея Еремеевича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал. Но полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома. Она перед тем просидела 3 дня в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, и хоть бы слово кому промолвила. Все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Эдакий стих и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался. Чертопханов это знал, а потому и сам не беспокоился, и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с псарного двора, где, по словам его доезжачего, последние 2 гончие окочурились, он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться. Чертопханов, покружившись 2 раза на месте и издав хриплое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой, да, кстати, захватив с собой пистолет. Он нагнал ее в 2 верстах от своего дома возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном, и все кругом внезапно побагровело – деревья, травы и земля. «Кьяфу, кьяфу!» – простонал Чертопханов, как только завидел Машу. «Кьяфу!» – повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге. Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалинами, а сами глаза, зрачки, еще более потемнели. Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки. «Кьяфу отправилась, негодница!» — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте. «Не господину Яфу я пошла, Пантелей Еремеевич», — ответила Маша ровно и тихо, — «а только с вами я уже больше жить не могу». «Как не можешь жить? Это от чего? Я разве чем тебя обидел?» Маша покачала головой. «Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремеевич, а только стосковалась я у вас. За прошлое спасибо, а остаться не могу, нет». Чертопханов изумился. Он даже руками себя поляшком хлопнул и подпрыгнул. «Как же это так? Жила-жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видела. И вдруг стосковалась? Все, мол, брошу я его. Взяла платок на голову, накинула, да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни». «Этого мне хоть бы и не надо», — перебила Маша. «Как не надо? Из цыганки проходимицы в барыни попала, да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!» Он опять зашипел. «Никакой измены у меня в мыслях нету и не было», — проговорила Маша своим певучим и четким голосом. «А я уж вам сказывала, тоска меня взяла». «Маша!» — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком. «Ну перестань! Полно! Помучила! Ну довольно! Ей-богу же! Подумай только, что Тиша скажет! Ты бы хоть его пожалела!» «Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему!» Чертопханов взмахнул руками. «Да нет, врешь же, не уйдешь! Не дождется тебя твой Яв!» «Господин Яв?» – начала была Маша. «Какой он господин Яв?» – передразнил ее Чертопханов. «Он самый, как есть, выжига пройдоха, и рожа у него, как у обезьяны!» Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бронился. «Не могу», – твердила Маша, – «грустно мне таково, тоска замучит». Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом. «Тоска», — проговорила она в 10-й раз. «А ну как я тебя убью?» — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана. Маша улыбнулась, ее лицо оживилось. «Что ж, убейте, Пантелей Еремеевич, в вашей воле, а вернуться я не вернусь». «Не вернешься?» — Чертопханов взвел курок. «Не вернусь, голубчик, ни в жизни вернусь. Слово мое крепко. Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю. «Ну так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю! Опостылил я тебе, и все мне стало постыло!» Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву дулом прочь от Чертопханова и пододвинулась к нему. «Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь? Нрав наш такой, обычай. Коли завелась тоска разлучница, отзывает душеньку во чужую дальнюю сторонушку, где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни, другой такой подруги тебе не найти. И я тебя не забуду, сокола моего, а жизнь наша с тобой кончена». «Я тебя любил, Маша!» – пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо. «И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеевич. Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти. И как подумаю я теперь, что ты эдак ни с того ни с сего здорово живешь, меня покидаешь, да по свету скитаться станешь. Ну и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила бы ты меня». На эти слова Маша только усмехнулась. «А еще Бессеребрянец и меня звал», — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу. Он вскочил на ноги. «Ну, хоть денег у меня возьми, а то как же так, без гроша? Ну, лучше всего убей ты меня, сказываю я тебе толком, убей ты меня за раз!» Маша опять головой покачала. «Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?» Чертопханов дрогнул. «Так ты только из-за этого, из-за страха каторги?» Он опять повалился на траву. Маша молча постояла над ним. «Жаль мне тебя, Пантелей Еремеевич», — сказала она со вздохом. «Человек ты хороший, а делать нечего. Прощай». Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя. «Так ты уходишь, змея, к Яфу?» «Прощай», — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла. Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил. Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху. Пуля прожужжала над головой у Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо и отправилась дальше, в развалочку, словно дразня его. Он закрыл лицо и бросился бежать. Но он не отбежал еще 50 шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный», — пела она. Каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе, жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил, то замирал, то опять набегал, чуть слышной, но все еще жгучей струйкой. «Это мне она в пику», — подумал Чертопханов, но тут же простонал. «Ох, нет, это она со мною прощается навеки», — и залился слезами. На следующий день он явился в квартиру господина Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, поближе к барышням, как он выражался. Чертопханов не застал Яффа. Он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву. «Так и есть!» – яростно воскликнул Чертопханов. «У них стачка была, она с ним бежала. Но постой!» Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» – прогремел Чертопханов, вскочил на диван и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру. «Скажи твоему бездельнику-барину», – обратился он к камердинеру, – «что за неимением его собственной гнусной рожи дворянин Чертопханов изуродовал его писаную, и коли он желает от меня удовлетворения, он знает, где найти дворянина Чертопханова. А то я сам его найду, на дне моря сыщу подлую обезьяну». Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился. Но ротмистр Яф никакого удовлетворения от него не потребовал. Он даже не встретился нигде с ним. И Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было, однако очувствовался. Но тут постигло его второе бедствие.